Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из сиднейской студии с нами сегодня работает Лера Швец. Мы хотим выразить свое признание представителям аборигенных народов Австралии, их старейшинам в прошлом и настоящем, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны. Наше признание старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня четверг, 5 декабря. На часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Политический кризис в Южной Корее. Президент объявил военное положение, парламент проголосовал за его отмену и выдвинул законопроект об импичменте главе государства. Послушаем комментарий востоковеда Леонида Петрова.
Президент Юн Сок Ёль будет первым, которого могут судить за государственную измену.
Мирный план Трампа. Каким он может быть? Об этом расскажет наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский. Всем ли хватит места в космосе, учитывая космический мусор, спутники и их созвездия? Оксана Сичук обсудила этот вопрос с Данканом Блейком, исследователем университета Аделаиды.
The amount of satellites in orbit has increased.
Количество спутников на орбите значительно увеличилось. Например, в 2010 году их было чуть больше 1000, а сейчас их уже более 10 тысяч.
Искусственное оплодотворение кораллов. Что придумали ученые, чтобы спасти от обесцвечивания большой барьерный риф? Узнаем совсем скоро, а также поговорим о том, как выбирать страховку при путешествиях за границу.
Это очень важно понимать, то не все случаи будут покрываться базовой страховкой.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. На этой неделе в Южной Корее разразился политический кризис. 3 декабря президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение с формулировкой о необходимости защитить конституционный порядок от коммунистических сил и угрозы со стороны КНДР. По его словам, оппозиция страны пыталась объявить импичмент министрам, в том числе министру обороны, чтобы парализовать работу государства. Через несколько часов депутаты парламента проголосовали за отмену военного положения, а за этим последовало принятие законопроекта об объявлении импичмента президенту. Все это сопровождалось массовыми акциями. Чем вызван кризис и как могут развиваться события дальше, об этом поговорим с востоковедом Леонидом Петровым, деканом Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Давайте для начала поймем, в чем же заключается этот конфликт между президентом и парламентом Южной Кореи.
А дело в том, что президент Юн Сок Ёль был избран 2.5 года тому назад с небольшим, очень небольшим перевесом в голосах. Буквально доли процентов определили выигрыш этих выборов. Он победил у прогрессивной демократической партии Кореи, которая долгое время была известна тем, что пыталась наладить сотрудничество и мосты с Северной Кореей. Бывший президент Мун Чжи Ин посетил Северную Корею 2 раза, встретился с Ким Чен Ыном и с Дональдом Трампом вместе. Они пытались закончить Корейскую войну, но этого не случилось, и разочарование превратилось вот в проигрыш этой партии, когда пришли к власти правоконсервативные силы во главе с нынешним президентом Юн Сок Ёлем. В чем его беда? Это то, что президент, это было такое протестное голосование, и фактически очень многие люди сравнивали президента Юна с Дональдом Трампом по его уровню компетенции во многих вопросах, по его нахрапистости и стилю ведения переговоров. То есть Юн Сок Ёль был не очень популярным лидером еще 2,5 года тому назад, и его за все это время растратил кредит доверия и среди народа, и, в общем, среди своих соратников по партии, партия «Сила народа», также потеряла большинство в национальном собрании. Несколько месяцев назад прошли выборы, и теперь президент и его партия находятся в меньшинстве. Таким образом, прогрессивные силы стали предъявлять серьезные претензии к тем действиям президента Юна, его членам, его семьи. Например, его жена принимала дорогостоящие подарки, которые легко расценить как взятки. Его друзья также были замешаны в коррупционных скандалах, а также им были предъявлены обвинения в некомпетентности. И вот национальное собрание стало периодически ставить под вопрос компетентность правительства, многих его министров. И у Юн Сок Ёля, по всей видимости, не выдержали нервы, и он решил прибегнуть к старой испытанной традиции в южнокорейской, да и в северокорейской практике, то есть объявить военное положение, расправиться с оппозицией, поставить всех под ружье и таким образом остаться у власти, по крайней мере, остаток его срока, но без каких-либо серьезных потрясений. Очевидно, это не удалось, потому что в Южной Корее у людей за эти десятилетия тиранического правления диктаторов Пак Чжон Хи, Чон Духвана, которые все были на слуху, и у наших соотечественников, у Советского Союза не было дипломатических отношений с Южной Кореей по многим причинам, и Южная Корея очень часто воспринималась как такое диктаторское военное государство. Буквально до, может быть, 30 с лишним лет тому назад, 35, Южная Корея сменила курс на демократию, демократические институты были восстановлены, и свободные медиа, и независимый суд. Таким образом, вот то, что произошло несколько дней тому назад, когда военное положение было введено практически без каких-либо консультаций одним лишь президентом, похоже, что он ни с кем не посоветовавшись, сделал это заявление, которое вызвало шок и потрясение у всего населения Южной Кореи. То есть люди, которые пережили драмы 70-х годов, когда Конституция отменялась многократно, в 80-х годах, Кванджу восстание было жестоко подавлено военными. То есть у людей не было никакого желания снова оказаться в ситуации военного положения. Они знали, чем это закончилось тогда. У них не было никаких иллюзий о том, откуда, собственно, эта традиция идет. И поэтому возникли претензии не только среди демократической партии, то есть у оппозиционных сил, но и среди сторонников Юн Сок Ёля в его партии. Так что теперь, похоже, от импичмента ему уйти не удастся. Единственное, если он уйдет в отставку, тогда, может быть, импичмент не состоится. Попадет ли он за решетку после того, как он нарушил целый ряд конституционных статей, а также закон о национальной безопасности, тоже непонятно. Я думаю, что здесь для него это может закончиться так же плохо, как для бывшего президента госпожи Пак Гын Хэ, который был объявлен импичмент в 2017 году. И после чего она предстала перед судом за некомпетентность. Она находится до сих пор в тюрьме с 20-летним сроком, что, в общем, достаточно часто для южнокорейских президентов. Многих из них заканчивают в тюрьме. Часть из них заканчивают жизнь самоубийством. Так что в Южной Корее должность президента связана с серьезными рисками.
Спасибо большое. Вот эти коммунистические силы и настроения, которые он упомянул в качестве обоснования для введения военного положения, насколько они действительно в стране велики и придерживаются ли их та самая демократическая часть?
Дело в том, что Южная Корея разделена на людей, которые бы хотели установить прочные добрососедские связи с Северной Кореей, ведь у многих остались семьи, бабушки, дедушки, которых не видели уже более 70 лет, члены семьи не могут ни встретиться, ни позвонить, ни даже написать письмо друг другу на протяжении этих десятилетий после Корейской войны. По отношению к Северной Корее существует очень много и групп таких радикально настроенных, которые рассматривают Северную Корею исключительно с точки зрения силового объединения, похода на север, объявления войны, смещения северокорейского режима. И вот эти две группы населения в Южной Корее не могут договориться, в принципе, и получается, что очень легко обвинить друг друга либо в подстрекательстве и даже шпионаже в пользу Северной Кореи с одной стороны, а с другой стороны в консерватизме, граничащем с фашизмом и нежеланием видеть страну объединенной. Так что обе группы не правы и, может быть, правы с одной точки зрения. Просто вопрос в том, как это происходит. И вот именно тот силовой сценарий, который предложил Юн Согёль, объявив чрезвычайное положение, скорее всего, не подходит для современной Южной Кореи, которая стала демократической страной, где люди уже привыкли жить в таком обществе, участвуя в решении вопросов с точки зрения обсуждения мирного согласия, консенсуса. Гражданское общество в Южной Корее сформировалось, и уже нет места тем диктаторским привычкам, которые были распространены в Южной Корее до определенного времени и остаются в Северной Корее как основной политический уклад жизни.
Леонид, спасибо большое. Последний, наверное, вопрос. Для вас стало сюрпризом то, что было введено военное положение, как для знатока Кореи?
Нет, скажу сразу, я понял, что это буря в стакане. Реально это ни к чему не приведет. Военные положения в Южной Корее вводились и отменялись, но знаю южнокорейский образ жизни и то неприятие военной силы, которое в последние десятилетия в Южной Корее стали нормой. Мне было очевидно, что дни политической карьеры Юн Согёля сочтены. У него выбор либо уйти в отставку, либо предстать перед судом и получить импичмент от собственного государственного собрания. И я нисколько не сомневался, что эта ситуация, скорее всего, пойдет на пользу южнокорейскому обществу, которое уже доказало, что оно созрело для демократии, прочные демократические институты, непоколебимы, независимо от того, кто находится у власти. И у южных корейцев эта практика уже устоявшаяся. Уже порядка 30 лет в Южной Корее президенты сменяются мирным путем, путем выборов, демократических выборов. Но, как мы видели, уже некоторые президенты заканчивают свой срок в тюрьме. И им приходится предстать перед судом, как правило, по поводу коррупционных скандалов. В данном случае президент Юн Согёль будет первым, которого могут судить за государственную измену.
Я напомню, что это был Леонид Петров, востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. А мы идем дальше. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа, при этом он публично не представил свой план того, как это сделать. В его ближайшем окружении звучат различные предложения по поводу того, как заставить Россию сесть за стол переговоров. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за 24 часа еще до вступления в должность. А это произойдет, как мы знаем, 20 января 2025 года. Этого не произошло, и некоторые аналитики ставят под вопрос реальность этого плана. При этом агентство Reuters сообщает, что в окружении Трампа существует не один, а три плана по Украине. Что предлагают члены команды Трампа? Ну, во-первых, давление на Киев и Москву с помощью стимулов и угроз для начала переговоров. Во-вторых, ограничение вовлеченности НАТО в дела Украины. Эти предложения сталкиваются с сопротивлением со стороны самой страны, европейских союзников и некоторых американских законодателей, что может осложнить их реализацию. Джей Ди Венс, избранный вице-президент США, предлагал создать демилитаризованную зону вдоль существующих линий фронта с усиленным укреплением, чтобы российские войска не смогли продвигаться. Он сказал это американскому подкастеру Шону Райану. Кит Келлог, будущий спецпосланник США по России и Украине, предлагает заморозить текущие линии фронта, прекратить военную помощь США Украине, если она не согласится на мирные переговоры, увеличить помощь, если Россия откажется от переговоров, приостановить вопрос вступления Украины в НАТО и предложить Киеву гарантии безопасности от США после заключения мирного соглашения. Его план зависит от увеличения помощи Украине, если Путин не согласится на переговоры. А это может встретить сопротивление в Конгрессе США, где некоторые ближайшие союзники Трампа, законодатели, выступают против такой помощи. Ричард Гринелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США, предлагал создать некие автономные зоны на востоке Украины. Он заявил это в интервью изданию Bloomberg еще в июле. Он сказал: «Автономные регионы могут означать много разных вещей для разных людей, но нужно прорабатывать эти детали». Гринелл также отметил, что не считает, что Украина должна стать членом НАТО в ближайшем будущем. Сам президент Трамп пока публично не представил единый план по Украине. А как вы считаете, сможет ли будущий президент США Трамп быстро исполнить свой план по завершению войны России в Украине? В течение 24 часов, как он обещал. Своим мнением делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе SBS Russia, но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Большое спасибо всем, кто слушает нас в прямом эфире или позже в подкастах. Делать это, я напомню, можно в приложении SBS Audio App, а также на нашем сайте и в любом приложении, где вы слушаете подкасты. Мы также выкладываем свои программы. Ищите SBS Russian. В ноябре в Европе прошла конференция ООН по космическому праву и политике. Оксана Ситчук поговорила с Данканом Блейком, исследователем Университета Аделаиды и бывшим юридическим офицером Королевских военно-воздушных сил Австралии, который специализируется на пересечении космического права и законов ведения войны. Он рассказал, как космический мусор влияет на освоение космоса и указал на ключевые проблемы в международных нормах управления космическими ресурсами.
Орбиты вокруг Земли — это ограниченный ресурс, и с каждым годом их загруженность растет. Коммерческие спутники, исследовательские миссии, мегасозвездия — все это увеличивает риск того, что теория синдрома Кеслера станет реальностью. А синдром Кеслера — это гипотетический сценарий, который угрожает не только дальнейшему освоению космоса, но и самому существованию спутниковой инфраструктуры, от которой зависит наша повседневная жизнь. Суть синдрома заключается в том, что столкновение на орбите может запустить цепную реакцию. Обломки разрушенного объекта сталкиваются с другими спутниками. В итоге плотность этих обломков достигает критической точки, делая использование орбитального пространства крайне опасным. Опасность синдрома заключается именно в каскадном эффекте. Одно столкновение запускает череду других, пока орбита не превращается в зону, где новые миссии просто невозможны. Хотя мнения экспертов разнятся, одни считают, что определенные орбиты Земли уже близки к критической точке, другие полагают, что времени еще достаточно. Ясно одно — использование космоса больше не может основываться на предположении, что пространства хватит на всех.
The amount of satellites in orbit has increased.
Количество спутников на орбите значительно увеличилось. Например, в 2010 году их было чуть больше 1000, а сейчас их уже более 10 тысяч. SpaceX, например, планирует создать созвездие из 12 тысяч спутников. И, насколько мне известно, они уже примерно на половине пути к завершению этого проекта. Кроме того, по всему миру есть множество других организаций, которые хотят развернуть созвездие спутников аналогичного масштаба. Если верить всем бизнес-планам и заявлениям спутниковых компаний, к 2030 году на орбите может оказаться более 100 тысяч спутников, говорит Данкан Блейк. Как отметил Данкан, количество спутников на орбите растет с невероятной скоростью, но далеко не все бизнес-планы по запуску спутников окажутся успешными. И хотя отправить 100 тысяч спутников к 2030 году маловероятно из-за ограниченных возможностей ракет, даже тот рост, который мы видим сейчас, уже вызывает беспокойство. С каждым новым спутником риск столкновений и образования космического мусора только увеличивается. Это уже сейчас затрудняет проведение исследовательских миссий, ограничивает маневренность аппаратов и требует больше усилий для управления движением на орбите. Но освоение космоса — это не только спутники. На горизонте новые задачи — добыча ресурсов на астероидах и Луне, разработка инфраструктуры для межпланетных миссий. Все это требует безопасного и свободного пространства для работ.
There are already launch companies, Rocket Labs, for example, which is based in New Zealand.
Уже существуют частные компании, занимающиеся запуском спутников. Например, Rocket Labs, которая базируется в Новой Зеландии и США. Несколько лет назад их генеральный директор отметил, что выбор подходящего окна для запуска — это сложный процесс, на который влияют такие факторы, как земная погода, авиация и морские перевозки. Помимо хорошо известных нам земных нюансов, которые влияют на выбор подходящего окна для запуска, компании сталкиваются с еще одной проблемой — необходимостью избегать столкновений в космосе. Теперь при планировании запусков приходится учитывать траектории объектов на орбите, чтобы найти так называемый «чистый коридор». Этот процесс становится все более сложным из-за растущего числа спутников и космического мусора. На сегодняшний день космический мусор — это одна из самых острых проблем, с которыми сталкивается современное освоение космоса. Представьте себе тысячи объектов, от старых спутников до мельчайших обломков, которые движутся со скоростью в десятки тысяч километров в час. Этот мусорный пояс не только угрожает безопасности новых запусков, но и затрудняет работу действующих спутников. Эта проблема одновременно и вызов, и стимул для будущих исследований. Вопрос космического мусора — это не только техническая задача, но и правовой вызов. Кто должен нести ответственность за уборку мусора? Чтобы разобраться в этом на все времена краеугольном вопросе, важно понимать, как сейчас контролируется обстановка в космическом пространстве и что такое Space Domain Awareness. Слово Данкану Блейку. Осведомленность о космическом пространстве — это термин, относящийся к относительно молодой системе, которая, скажем так, наблюдает за космосом. Это может быть через наземные сенсоры или сенсоры в самом космосе, которые пытаются отслеживать все космические объекты и космический мусор. Но одно из заблуждений, которое всегда возникает у людей, заключается в том, что отслеживание не означает наблюдение в режиме реального времени. Так как же работает система наблюдения за космическим пространством? Сначала специалисты фиксируют объект, его местоположение, траекторию и скорость. Это возможно благодаря наземным и орбитальным системам слежения. Затем, используя математические модели и данные о гравитации и орбитальной механике, они прогнозируют его движение. Такие прогнозы позволяют заранее определить, где объект окажется через 3 дня, 2 недели или даже месяц. Важно отметить, что эти расчеты в основном предсказуемы, хотя и не всегда точны. Космическая среда все-таки изменчива. То есть это не значит, что каждый обломок или космический объект отслеживается в режиме реального времени. Существует множество факторов, которые могут изменить траекторию космических объектов. Например, космическая погода, говорит Данкан. В этом плане законы космоса очень сильно похожи на наши земные законы. Однако, когда Данкан говорит о космической погоде, в это понятие закладывается и космическое значение. Космическая погода — это еще один ключевой аспект, который влияет на движение объектов в космосе. Она включает в себя явления, такие как мощные вспышки на Солнце, сопровождающиеся выбросом огромного количества энергии, света и частиц, которые могут воздействовать на спутники и обломки, изменяя их траекторию. Космическая погода — не единственный фактор, влияющий на движение объекта. Например, плотность атмосферы Земли также может меняться, вызывая отклонения в орбитах. Более того, сама Земля не является идеальной сферой. Гравитация в некоторых регионах, таких как Гималаи, отличается из-за большей массы в этом районе. Все эти нюансы делают орбиты объектов в космосе, так скажем, не абсолютно регулярными. Поэтому даже если объект был зафиксирован и спрогнозирован 2 недели или месяц назад, нет никакой гарантии, что он окажется точно в расчетной точке. В этом и заключается сложность работы систем предупреждения о столкновениях, которые, к слову, преимущественно обслуживаются США с их крупнейшей сетью сенсоров. Данкан отмечает, что в пределах допустимых отклонений расчетов вероятность столкновения объектов в космосе относительно мала. В большинстве случаев аварий не происходит, однако растущая загруженность орбит вызывает серьезное опасение. Вероятность столкновений неуклонно увеличивается. Главная сложность заключается в том, что на международном уровне пока не существует системы управления космическим трафиком. В отличие от авиации, где Международная организация гражданской авиации координирует воздушное движение между странами, в космосе подобного механизма просто нет. Каждая страна и частная компания самостоятельно решает, как и когда запускать свои аппараты, что увеличивает риск ошибок и конфликтов. Если раньше спутники запускали преимущественно крупные космические агентства, то сейчас, благодаря развитию технологий, число запусков растет не линейно, а можно сказать, как снежный ком. В условиях такого бурного роста необходимость в координации действий становится критически важной. Без четких международных правил и стандартов вероятность столкновений продолжит расти, создавая угрозу для всей космической индустрии. Это серьезный вызов, который требует не только технологических решений, но и дипломатических усилий для создания глобальной системы управления космическим движением. У нас нет такой системы для космоса, а она необходима. Однако вероятность того, что национальные правительства смогут прийти к соглашению, крайне мала. Это важно, потому что с ростом количества объектов в космическом пространстве может наступить момент, когда определенные орбитальные зоны, например, низкая околоземная орбита, станут непригодными для использования на сотни, а возможно и тысячи лет. Но как достичь консенсуса между национальными правительствами? Пока каждая страна действует самостоятельно, вопрос остается открытым. Для создания глобального режима управления космическим трафиком нужны дипломатия, технологические разработки и взаимное доверие. Как отметил Данкан, трудно представить, что страны придут к единому решению без крупной катастрофы, которая заставит их действовать сообща. Как известно, космос велик, но пространства для ошибок оказалось достаточно мало. В следующем выпуске мы поговорим об истории взаимодействия стран в космическом пространстве. От первых шагов в эпоху Холодной войны до современных попыток наладить глобальное сотрудничество. Материал был подготовлен Оксаной Сичук для SBS Russian. Берегите себя и своих близких.
Спасибо большое, Оксана. С нетерпением ждем следующую часть. Очень интересно. Идем дальше и поговорим мы сейчас о стоимости кофе. Почему стоимость вашего кофе может резко возрасти? Чашка кофе – часть повседневной жизни австралийцев. Сейчас стало обычным делом выложить $5-6 за свой flat white. Однако ситуация может стать еще хуже. Подробности по материалам Александры Костер и Тома Стейнера из SBS News. Стоимость зерен арабики взлетела до самого высокого за 27 лет показателя. Из-за проблем с урожаем у стран-производителей, поставщики, кафе и потребители оказались в затруднительном положении. Ключевые производители кофе в мире – это Бразилия – 36%, Вьетнам – 11% и Колумбия – 8%. Кофе арабика – это самый потребляемый сорт кофе в Австралии и мире, на долю которого приходится 60% мирового производства кофе. Кофейные зерна робусты составляют остальную часть коммерческого производства кофе. Основные различия между арабикой и робустой заключаются в их вкусе, содержании кофеина и месте выращивания. Рой Гринфорд, директор по кофе в Zest Specialty Coffee Roasters, оптовом поставщике, помогающем закупать кофе для кафе и ресторанов, работающих в самопровозглашенной кофейной столице страны – Мельбурне. Рой обеспокоен стоимостью и качеством кофейных зерен в будущем. Причина, по которой цена на кофе так высока, это засуха и сокращение запасов кофе в Бразилии и Вьетнаме, сказал Гринфорд. Поэтому больше всего меня беспокоит вопрос, смогу ли я реально получить кофе того же качества из этих стран. Цены на зерна арабики выросли до $3.03 США за фунт, впервые с 2011 года превысив $3. В этом году цены выросли более чем на 60%. Крупнейший в мире производитель кофе Nestlé заявляет, что мы можем ожидать дальнейшего роста цен. Цены на арабику растут и, по прогнозам, вырастут еще больше в 2025 году, поскольку высокие температуры и ограниченное количество осадков ставят под угрозу прогнозируемый урожай в Бразилии, сказал Мартин Браун, генеральный менеджер по напиткам в Nestlé Oceania. Джонни Сэндиш владеет кофейней «Экспрессо Мондо» в Мельбурне. И он говорит: «Что ж, сейчас у нас нет выбора. Мы теряем деньги, но мы не можем поднять цену еще выше, иначе мы потеряем всех клиентов». Аналитики прогнозируют, что цены на арабику будут продолжать расти в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить сохранение мировых поставок. Гринфилд говорит, что тем, кто достаточно серьезно относится к кофе, надо привыкнуть и платить больше. «Мы говорим, что мы кофейная столица мира. Сейчас самое время вкладывать в это деньги. И это касается не только нас, обжарщиков и кафе, но и потребителей», — сказал он. «Если каждое кафе в Мельбурне поднимет цены на 50 центов завтра утром, это создаст устойчивость для владельцев кафе, обжарщиков и фермеров». В заявлении для SBS News компания Nestlé сказала: «Мы продолжаем работать над поиском способов минимизировать эти расходы, но мы не пойдем на компромисс в отношении качества и вкуса нашей продукции или инвестиций, которые мы делаем в наших фермеров и сообщества, выращивающие кофе. Мы также инвестируем в обеспечение долгосрочного будущего кофе, в том числе ускоряем наш переход к регенеративному сельскому хозяйству, чтобы помочь создать более устойчивые к изменению климата кофейные культуры, повысить урожайность и оказать дальнейшую поддержку нашим фермерам». И в завершении, сколько кофе пьют в Австралии. Кофе называют частью ДНК австралийцев. 75% из нас наслаждаются по крайней мере одной чашкой кофе в день, согласно данным McCrindle Research. Более одного из четырех австралийцев не могут прожить и дня без кофе. Более четырех из пяти покупают кофе в кафе каждую неделю. Ожидается, что дефицит будет иметь мировые последствия, особенно среди крупнейших потребителей кофе в мире. Австралия является 10-м по величине импортером кофе в мире, импортируя около 132 тысяч тонн кофе в 2022-2023 финансовом году, согласно исследованию ANZ. Что касается потребления на душу населения, Министерство сельского хозяйства США ставит Австралию на 11-е место в мире. Потребление составляет эквивалент 4,5 килограммов молотого кофе в год.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Продолжаем нашу программу. В конце ноября необычное событие произошло на Большом барьерном рифе. Ученые решили помочь барьерному рифу от обесцвечивания необычным способом, устроив ему искусственное оплодотворение. Подробности по материалам SBS News. Ученые на Большом барьерном рифе используют метод экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО, кораллов, для сбора и оплодотворения яйцеклеток и сперматозоидов, чтобы восстановить поврежденные коралловые рифы. Как это работает, объясняется в статье Джулии Абанданзе на SBS News. Туристические операторы и специалисты на Большом барьерном рифе работали всю ночь во время ежегодного нереста рифа, применяя методы восстановления, способствующие сохранению здоровой популяции кораллов. Во время ежегодного нереста, связанного с ноябрьским полнолунием, кораллы Большого барьерного рифа оживают и устраивают подводную снежную бурю, выбрасывая в воду триллионы яйцеклеток и сперматозоидов. В этом году команда из Австралийского института морских наук совместно с туристическими операторами и представителями морской индустрии Кернса и Порт-Дугласа использовали инновационный метод кораллового ЭКО для увеличения рождаемости кораллов во время нереста. По оценкам ученых, искусственное оплодотворение кораллов повышает коэффициент оплодотворения в 100 раз, с одного случая на миллион, в естественных условиях до 1 на 10 тысяч. Что такое нерест кораллов?
Это событие происходит ночью, что снижает риск попадания яйцеклеток и сперматозоидов в рот к рыбам, питающимся планктоном. Яйцеклетки и сперматозоиды поднимаются на поверхность океана, где они образуют розово-коричневое пятно. В процессе оплодотворения яйцеклетки и сперматозоиды образуют личинки, которые в течение примерно 10 дней превращаются в коралловые полипы. Затем эти полипы оседают на рифе, превращаясь в новые коралловые структуры, что способствует регенерации рифа. Этот естественный процесс необходим для поддержания биоразнообразия и устойчивости Большого барьерного рифа. Что же такое коралловое эко? Процедура оплодотворения кораллов проводится в течение ночи, когда миллионы яйцеклеток и сперматозоидов отбираются и помещаются в специально спроектированные плавучие бассейны, расположенные в двух разных местах региона. Полученные икринки будут находиться в детских бассейнах до недели, пока из них не вырастут коралловые детеныши. Как только они готовы, их помещают на рифы, в том числе в места, пострадавшие от недавнего обесцвечивания, где они могут вырасти в здоровые молодые кораллы и вдохнуть новую жизнь в Большой барьерный риф. Управляющий директор фонда Большого барьерного рифа Анна Марсден заявила, что настало критическое время для разработки решений по защите того, что осталось от кораллов из-за последствий изменения климата. Прошлым летом на Большом барьерном рифе произошло еще одно разрушительное событие, вызванное обесцвечиванием коралловых рифов, которое еще раз показало, что коралловые рифы находятся на периферии борьбы с изменением климата, сказала она. Объединяя усилия лидеров туристической и морской индустрии, судно, местный опыт и человеческие ресурсы, мы стремимся к восстановлению рифов гораздо в более широких масштабах, чем это могли бы сделать только исследователи. Это сотрудничество позволяет преодолеть одно из самых больших препятствий на пути восстановления рифов, добавила она.
Вот такая вот история про рифы. Ну что ж, немножко времени у нас остается. Поставлю вам сейчас интервью, которое у нас вышло буквально совсем недавно на сайте и в подкастах, где можно чуть раньше иногда послушать всякие наши интервью. Подписывайтесь, пожалуйста, не забывайте это делать. С врачом общей практики из Аделаиды Ольгой Поликиной о том, как выбирать медицинскую страховку для путешествий за границу, поговорила с ней Виктория Станкеева.
В последнее время наблюдается значительный интерес австралийцев к международным путешествиям. В 2022-2023 финансовом году, по данным Австралийского бюро статистики, количество австралийских путешественников, вернувшихся из краткосрочных зарубежных поездок, увеличилось до почти 9 миллионов, что в 5 раз больше по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на рост интереса к путешествиям, многие австралийцы все еще отправляются в путешествия без страховки. Один из 6 австралийцев, то есть 16%, не имел страхового покрытия во время последней поездки за границу. Эта тенденция особенно заметна среди молодежи до 30 лет, 60% из которых рассматривают возможность путешествий без страховки в будущем. При этом стоимость комплексной туристической страховки в Австралии на 2024 год составляет в среднем 515 австралийских долларов за 14 дней, что на 24% выше, чем в 2022 году. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете вы коротко объяснить, что покрывает страховка для путешественников и почему она так важна для международных поездок?
Да, конечно. Смотрите, конечно, страховки для путешественников бывают разные. Базовая страховка покрывает какие-то экстренные случаи, экстренные терапевтические случаи, там у кого-то отит развился или пневмония, экстренные хирургические случаи, аппендицит, еще что-то, и оплату возвращения домой на дальнейшее лечение или, в крайних случаях, репатриацию останков. Это очень важно понимать, что не все случаи будут покрываться базовой страховкой. Если вы собираетесь, не знаю, кататься на сноуборде или прыгать с парашютом, вам обязательно нужно указать это в страховке, потому что премия немножко вырастет, но зато экстремальные виды спорта будут тоже покрыты. То есть, когда вы выбираете полис, вам надо быть достаточно честными с ними. И это тоже касается всяких хронических заболеваний. Особенно это касается старшего возраста, когда лучше написать, что есть гипертония, лучше написать, что есть, знаю, желчнокаменная болезнь, заболевание сердца, артрит, еще что-то, чтобы не было у страховой возможности сказать, что вы это не заявили, покрывать не будем.
Спасибо большое. А есть ли специфические факторы, которые следует учитывать в страховке при путешествии в регионы с высокими рисками или вот в удаленные районы?
Я бы сказала, что, наверное, нет, потому что если у вас есть страховка, то они уже будут выбирать, что и где делать. И иногда они, например, предлагают закончить путешествие и сразу ехать обратно в Австралию раньше, потому что они понимают, что качественную медицинскую помощь на месте оказать невозможно. И тогда это будет их расходы, и ваш новый билет, и все остальное. Очень часто страховка такая путешествие возместит вам потом и расходы, которые вы понесли, но не смогли ими воспользоваться. Часть таких страховок включена в кредитные карты, часть покупается отдельно. В кредитных картах нужно обращать внимание, как всегда, на мелкий шрифт. То есть, если вы платите за свои билеты и отель этой кредитной карты, то тогда эта страховка будет активирована. Если у вас просто есть кредитная карта, а заплатили вы каким-то другим образом, или заплатил человек, который с вами не полетел, эта страховка работать не будет.
Это очень важный момент. Спасибо, что отметили его, потому что мне кажется, что про это как раз многие не знают. А как путешественники могут оценить надежность и качество услуг различных страховых провайдеров?
Честно, я сама смотрю на разнообразные сайты, которые есть австралийские, которые сравнивают страховки. Я смотрю, с кем они перестрахованы. Как врач я смотрю, кто у них ассистентская компания. То есть если это хорошая международная страховка, я не буду называть конкретные имена, потому что, сами понимаете, мы тут рекламой не занимаемся, но и вы должны посмотреть, сколько у них в планируемой стране возможных докторов, сколько у них, какие у них госпитали в планируемой стране поездки, и какие, собственно, посмотреть отзывы на iChoose или еще на каких-то сайтах, которые независимые австралийские сайты, которые, собственно, сравнивают страховки. И, естественно, сравнивать условия того, что покрывается, если вы сами покупаете страховку, или если у вас есть кредитная карта, или если он входит в пакет. И не стесняйтесь спрашивать у турагентов, если вы пользуетесь турагентами, что именно будет покрывать ваша страховка. И если вам кажется, что вот это какой-то там более дорогой или более дешевый вид, что именно в этот вариант войдет. У меня были пациенты, которым оплачивали и пребывание в госпитале в Париже в течение недели, и перелет обратно Катаром в бизнес-классе, потому что у них была травма колена, и дальнейшее пребывание в частном госпитале в Австралии, потому что они должны были, это было окончание лечения, но тем не менее его нужно было завершить, и страховка все равно это частично покрыла. Ну и даже сопровождающую медсестру на все это путешествие. Поэтому в зависимости от возраста, в зависимости от ваших медицинских потребностей, обязательно нужно брать страховку. К сожалению, молодым людям кажется, что это их не коснется. Но количество краудфандинга, потому что кто-то упал с байка на Бали, или кто-то, не знаю, заболел остро где-нибудь на Филиппинах, в Вьетнаме, на Тайване, и выяснилось, что сами они прилететь не могут, а медицинская репатриация может стоить десятки тысяч долларов. Поэтому я очень-очень рекомендую потратить эти деньги. И посмотреть, если вы летаете часто, есть ли смысл купить плавающую страховку на год, когда она говорит, что всего у вас 30 дней, но вы можете их размазать по году. Может быть, это будет выгоднее, чем покупать каждый раз под эти 7 дней.
Ну что ж, это было интервью Виктории Станкеевой. Большое спасибо. Я думаю, что многие именно сейчас, перед большими праздниками, собираются отправиться в заграничное путешествие, поэтому самое время задуматься о том, стоит ли вам купить такую страховку и какую, собственно, страховку выбрать. Ну что ж, программа наша постепенно подходит к концу. Я напомню, что для вас сегодня в студии прямого эфира работали я, Ирина Бурмистрова, и моя коллега из Сиднея Лера Швец. В следующий раз мы выйдем в эфир, как всегда, в субботу в 12 часов дня. Я предлагаю вам обязательно следить за нашими обновлениями на нашей страничке в Facebook, где появляются не только подкасты, новости, но также и видео, и иногда ссылки на статьи, которые мы тоже публикуем. Подписывайтесь, и если у вас есть какая-то обратная связь, обязательно напишите нам личное сообщение. Мы всегда все читаем с большим удовольствием, с большим интересом и возвращаемся к вам. Это всегда здорово знать, что у вас есть свои мысли и идеи о том, как мы работаем и что нам стоит сделать. Всего вам доброго, хорошего дня!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.